Антон Камолов и Ольга Шелест на «Маяке».
Друзья, продолжается наш эфир. В гостях в студии «Маяка» криптофизик, уфолог Вадим Чернобров. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Будем мы говорить о золотой бабе. На самом деле, я думаю, что немногие слышали про золотую бабу. Я, честно говоря, даже не знал про этот... про эту легенду, наверное, так правильно говорить. Поэтому в двух словах, если можно, Вадим, сначала вот такое вот краткое введение. Что же или кто же такая золотая баба?
Кто же или что же?
Чуть поближе к микрофону, только садитесь, пожалуйста.
Сразу скажу, что я не считаю это легендой. Это часть нашей истории, уходящая очень глубоко вглубь веков. В летописях она ведет свое начало с 9 века нашей эры. Но на самом деле еще раньше, поскольку уже как бы она состоялась на тот момент. Мало того, вот и само слово это «золотая баба», и дальнейшие ее производные, они так настолько глубоко вошли в наш быт и в нашу историю, в нашу культуру, что мы давным-давно уже не понимаем, с чего все началось. И я смею утверждать, что и слово «баба» в смысле «мама женщины», это производное от того же самого. И понятие самого баба как женщины, как таковой, и понятие бабка как силовой элемент в станках или какое-то устройство силовое, и слово бабки как
название денег,
как синоним денег, могущества и сокровищ, тоже все идет оттуда. Вот чтобы, так сказать, начать некие аналогии провести, чтобы было понятно. Вот молодежь слышала, знает такое понятие, как Эльдорадо, некая загадочная золотая страна, которая где-то там якобы была в Южной Америке. Так вот, это понятие, ну, на самом деле, многие по фильмам уже знают, по истории, что эту страну искали и, в общем-то, не нашли. Ну, она оказалась мифической, сейчас, по крайней мере, так считается. Вот «золотая баба», я прошу к этому понятию относиться не как к некой статуэтке, как это приземленно достаточно хотят представить некоторые историки, западные в основном. Статуэтка у нас не очень, конечно, обычная, она сакральная, она тотемная, она символизирует некое вот могущество, и благодаря ей, так же, как и благодаря самым великим тотемам мира, так как, например, в этом ряду можем перечислить золотых коней, или чашу Грааля, или кольцо, копье судьбы, о них, может, я пообещаю как-нибудь отдельно рассказать. Вот в этой же череде золотая баба символизирует некий тотем, который позволяет стране, территории, которая располагается вокруг нее, ну, в данном случае это Россия, безусловно, то есть здесь никаких нет разночтений, разногласий, где находится и находилась эта статуя. Так вот, западные историки, западные стратеги однозначно считают, что победить, считали, по крайней мере, что победить Россию, не уничтожив вот это вот некий сакральный символ, защищающий нас, невозможно. И поэтому все, так сказать, стратегии, послы западные, начиная со средних веков, они разыскивали следы этой бабы и считали это занятие наиболее важным на тот момент, потому что, ну, страна под названием Русь была как бы многим поперек горла, и поэтому вот прежде чем победить войска, прежде чем победить народ, считалось однозначно нужно найти, уничтожить, украсть, что-либо сделать с этой золотой бабой. Да.
А когда вообще появилась вот эта вот золотая баба, когда они, там первые упоминания, где она находилась?
В 800-х годах нашей эры за ней начали охотиться викинги. Охотились около трех веков, то есть несметное количество экспедиций, там, вылазок, набегов и войн было создано только ради того, чтобы найти эту бабу и, наконец, так сказать, расширить за счет этого, ну, сломить дух, естественно, народа, населяющего территорию нынешней России. Я на всякий случай напомню, слово «Россия», «Русь» тогда не было еще в принципе, даже в проекте. И место, о котором мы ведем речь, то есть место, где мы с вами живем, называлось в то время «Биармия». Слово «Биармия», в общем-то, у любого человека, знакомого с латынью, ассоциируется достаточно с простым переводом. Би – двойной, армия – это сила. То есть нечто, территория, умножающая силу. Так вот, вольный перевод. А умножающая силу за счет чего? И вот здесь мы вспоминаем о изначальном значении слова «баба». Слог «ба» на древних проязыках означал одновременно несколько понятий: дух, душа, сила, ну и так далее. Вот слово «сила», дважды произнесенное, в общем-то, и служило неким таким вот синонимом. Ну, сила-сила, так вот.
Сила-сила, прям.
Сила-силушка. Ну, и вот это слово «ба», оно, естественно, оно никуда не ушло в русском языке, оно присутствует. А вспомните, в каких случаях мы произносим один слог «ба». «Ба», кого я вижу. То есть это вот некий такой прообраз, запечатлевшийся в нашей культуре, означающий восторг, удивление и действительно вот некую такую вот силу. И, к слову сказать, я не буду дальше углубляться вот в расшифровку этих понятий, но отсюда, вот от этого понятия, от золотой бабы и идут наши представления как о женщинах, роженицах, людях,
хранительцах
не просто очага, а территории, потому что во многом они действительно отвечали за нашу землю. И, собственно говоря, все понятия о нашей земле, они целиком и полностью зиждятся на представлении как о некой женщине-хранительнице, родине-матери, русь-матушка.
А викинги, они откуда узнали, что существует вот такой вот идол, такая статуя, что нужно ее обладать, чтобы завоевать эти территории?
Ну, 3 века искать и воевать ради несуществующей вещи, конечно, бы никто не стал. Считается, что они знали об этом гораздо раньше. Есть множество трактовок и версий, откуда появилась баба. Я не буду их все перечислять, но скажу, что, наверное, нет культуры, нет религии, которая бы не выдвигала свою версию. То есть буддисты считают, что золотая баба на самом деле это их богиня. Ну и, соответственно, она на север перекочевала в те времена, когда буддизм только-только возникал. Православные христиане считают, что это на самом деле образ Бога-Матери, и он возник, соответственно, вот в те времена, когда возникло христианство.
Ну, еще до крещения Руси, если 800-е годы уже.
Абсолютно точно. И это слабое место этой теории, потому что христианство пришло гораздо позже, чем мы говорим о моменте возникновения. Есть очень интересная, на мой взгляд, версия, что на самом деле это богиня Юнона. Эта версия зиждется на том, что в 410-м, как мне кажется, году, во время разграбления Рима, войска варваров похитили из этого города статую Юноны. И вот, согласно летописям, царь этих варваров увел статую на берег Ледяного океана. Ну, то есть сразу тут, опять же, разночтений не возникает, где должна быть эта статуя. И вот на берегу этого Ледяного океана, а если точнее, на берегах реки Двины, вот там первоначально локализовалось это место, то есть некая российская Эльдорадо. Вот назовем это место своим именем, чтобы было понятно. И вот с этого места начинаются и долгие-долгие, многовековые поиски золотой бабы, которые в какой-то период прекратились со стороны викингов очень таким хитрым ходом со стороны жителей Биармии, то есть, извините, наших предков, напомню, которым, видимо, надоело на протяжении веков отбивать бесчисленные атаки. И, к слову сказать, в какой-то момент викинги добрались до Золотой Бабы, и их воины описали вот момент, когда они проникли в помещение и увидели эту золотую статую, пали ниц перед ее красотой. Ну, в общем, там было, конечно, великолепное зрелище. То есть, иными словами, была опасность, что рано или поздно эта история закончится, и биармейцы, наши предки, поступили, на мой взгляд, очень нестандартно. Они решили, раз уж 3 века никак не можем отделаться от этого внимания, а давайте пригласим вот одного из этих викингов, одного из варягов на княжество. И вот с этого момента, собственно говоря, пошла история, когда абсолютно чуждый человек, прибыв на нашу территорию, вдруг, ну, может быть, не вдруг, а постепенно, но он превратился, в общем-то, в патриота нашей страны, и дальше... И он сам, и его предки, я говорю о Рюриковичах, они, в общем-то, назвать их пришлыми или чужими, ну, никак рука не поднимает.
Это уже точно. А если говорить вот про Золотую Бабу и про ее к ней отношение вот народов, да, которые населяют, там, биармийцев, тех, как вы называете, да, их, это для них было божество, то есть статуя находилась в храме, в каком-то тотемном жилище, ей поклонялись, приносили жертвы. Вот с этой точки зрения, с обрядовой, там были какие-то вещи интересные?
Безусловно, потому что ничего выше, ничего более святого для биармийцев и далее для народов, населяющих север Руси, в общем, не существовало. Это было нечто, что невозможно было сравнить ни с божеством, ни с чем-то иным. То есть это, ну, условно говоря, вот то, что литературно мы, я бы сейчас синонимом назвал словом «Русь-матушка» или «Земля-родина». Ну, то есть вот самые высокие эпитеты, которые приходят к вам на ум, они, наверное, может быть, приближаются к тому, как расценивали это понятие биармийцы и русичи, ну, в дальнейшем. То есть такой несколько меркантильный подход западных завоевателей, которые пытались добраться уже после викингов, как вы догадываетесь, история поисков этой бабы совсем не заканчивается, она только-только начинается раскручиваться. Но вот этот меркантильный подход, найдем золотую бабу, перекуем на золото и, так сказать, станем богатыми, он не давал своего, не давал успеха тем, кто искал. И, в общем-то, наверное, за этим что-то кроется. Вряд ли многовековую удачную оборону этой бабы, а можно написать не один боевик, триллер исторический о том, как и кто погиб или пропал без вести, или еще что-то случилось с поисковиками, завоевателями за много веков. Так вот, объяснит это все удачливостью защитников или хитростью, которые перевозили золотую бабу с одного места на другое, наверное, очень сложно, потому что, ну, рано или поздно наступил бы какой-нибудь прокол. Тем более... что в истории осталось множество эпизодов, когда завоеватели описывали вот то, что они наконец добирались до этой бабы. И законный вопрос, а дальше что? Почему их не перебили, их не убили? То есть они пришли, увидели и уехали. Угу. То есть почему они не добились своей цели? Почему золотая баба осталась неуловимой? И вот в этой связи возникает невольное сравнение, что на самом деле золотая баба была либо не одна, либо это был некий символ сакральный, конечно, не только обожествленный, но и овеществленный в каких-то статуях, наверное, растиражированных. И самое главное, вот что позволяет мне так думать, те ритуалы, которые описывают историки, как биармийцы, русичи и северные народы относились к этой бабе, а именно никто из проходящих мимо не мог пройти просто так, не оставив, даже если вы ходите мимо, не знаю, там по 10 раз на дню.
Вадим, прошу прощения, маленький перерыв на новости, после этого продолжим разговор.
Хорошо. Антон Камолов и Ольга Шелес на маяке.
А у нас в гостях криптофизик и уфолог Вадим Чернобров. Продолжаем разговор про золотую бабу. И очень многие, кстати, наши слушатели тоже спрашивают, а вообще, как она выглядела, сама эта статуя? И она была полностью сделана из чистого золота или было покрытие золотое?
Вот при всем уважении, мне очень нравится, как Антон задает вопрос. Из чего это сделано? Вот можно задаст этот вопрос?
Из чего это сделано?
Вот. Никто не знает, если коротко. Ну, золотая баба, как подсказывает логика, должна быть из золота. Угу. Вот так ее представляли на Западе. Ну, на меркантильном. Да, угу. Да, да.
А большая вообще, есть какие-то сведения о размерах?
Ну, естественно, в их представлениях она была не просто большой, а очень большой. Ну, по крайней мере, вот говорят, трехметровая из золота. Но вот справедливый вопрос. если представить себе, сколько весило, не сколько стоило, сколько весила трехметровая статуя из золота, ну, даже если она не из цельного куска золота. И если вы вспомните, как выглядят дороги на нашем севере, то есть как на этом болотистом севере увести, спрятать вот такую громадину, весящую там порядка несколько тонн, когда там легкие нарты порой на оленях не везде проезжают, это большой-большой вопрос. Поэтому представить себе вот такой меркантильный подход, это кусок золота, который можно переплавить и за счет этого разбогатеть. Мне кажется, он в корне неверен. И, может быть, благодаря этому, к слову сказать, западные захватчики так никогда и не добрались до этой самой бабы. И вот вернусь к тому, на чем мы остановились в прошлом отрывке. Отношения русских, отношения северных народов, ну, под словом русских, давайте назовем это сейчас более обобщенным словом, россиян. Угу. Потому что многие народы, которым приписывали хранение золотой бабы, приписывали не только уграм, не только биармийцам, но и хантам, манси. И, собственно говоря, многие нации, вот в частности хантов и манси, на Западе знали только благодаря термину «золотая баба». С 1501 года стала появляться «золотая баба» на картах, и, собственно говоря, вот все или многие, более осторожно скажу, карты средневековые европейские, они славятся тем, что единственный такой сакральный символ, который рисовался в Евразии, это был золотой, это именно золотая баба, так латиницей было и подписано, «Злата баба». И располагался он, условно говоря, сначала на востоке, на северо-востоке Руси, а потом по мере расширения ареала, расширения нашей территории, он все время сдвигался на восток. Ну и так усредненно сейчас считается, что это место расположения бабы – это устье Оби. Ну, примерно близко к середине, к центру, к северному центру нашей страны. Примерно, я так без претензий говорю, потому что разные авторы по-разному показывали. Но, условно говоря, вот интуитивно, что ли, авторы западные располагали эту бабу посредине нашей страны, посредине нашей земли. То есть интуитивно или образно они понимали это как экспансия цивилизации все время и сдвигается на восток. Ну, я говорю об экспансии так в самом широком смысле этого слова. А бабу все не находят и не находят. И из этого следует, что ее все время переводят восточнее, все время прячут. Это была ключевая ошибка, как мне кажется, при поисках бабы, поскольку... Ну, зайти можно было далеко в поисках, и, к слову сказать, многие заходят далеко, вплоть до Якутии, вплоть до Сахалина, вплоть до Курил. И здесь уже поиски золотой бабы смыкаются напрямую с поиском сакральных символов древних айнов, которые, в общем, во многом были похожи на бабу, такую классическую неолитическую бабу-роженицу с очень округлыми формами, только вот в представлении айнов эта статуя, эти статуи были четко ассоциированы с пришельцами со звезд. Это отдельная тема одной из прошлых наших передач, когда я рассказывал вот о культуре айнов, ведущих свою родословную от пришельцев. И эта культура, в общем-то, однозначно, не то, что ее можно было трактовать так или сяк, нет, она однозначно говорила, что наши предки, наши корни, наши сакральные защитники, и вот именно оттуда. Ну и логично, естественно, представить себе, что и наши предки в таком случае, если айны – это лишь часть нашего народа, есть большие предпосылки так считать, ну и, соответственно, и корни у нас едины, поскольку корни айнов уходят где-то на 5000 лет назад. Ну, то есть самое...
Достаточно древнее.
Достаточно древнее. За это время могло распространиться на всю территорию их влияния.
Если к Золотой Бабе возвращаться, есть какие-то, ну, относительно современные свидетельства людей, которые видели ее? Или она так вот легендой стала во многом из-за того, что нет таких свидетельств?
Нет, абсолютно никакой легенды, никаких легенд, я бы сказал, не существует. Есть летописи. Вот сейчас, как бы, история это все больше похоже на сказочную и уходит как бы в разряд легенд. Но последние свидетельства, первое свидетельство летописное, как я уже упоминал, это 9 век нашей эры.
Это викинги.
Викинги. Угу. Причем не они открыли, то есть они уже ссылаются на более древние источники и, соответственно, более древние попытки отобрать и там, завоевать эту бабу. Отвоевать. А последние относятся к 1930-1961 году. То есть самый последний человек, который описал, что он видел эту бабу, это 1961 год. Причем тут не без сарказма, не без улыбки могу сказать дальнейшую, так сказать, историю этого места, о котором идет речь. Место, где видели бабу, это находится примерно в 200-300 километрах севернее нынешнего Ханты-Мансийска. И тот, кто видел эту бабу, считал, что это место, как бы сказать, несет не просто некий сакральный смысл, но несет некую силу, благодаря которой наша территория, ну, опустим слово Биармия, опустим слово Русь, мы уже говорим о России, ну, в то время это Советская Россия, принесет этому месту некую вот независимость, некую силу, могущество и так далее. Ну, о какой независимости могла идти речь, поскольку, в общем, Советский Союз в то время более независимой страной,
по-моему... 60-е-то годы, да.
Там... Да, сложно сказать, что мы были зависимы, мы более независимой страны не было. И вот, мне кажется, в какой-то степени здесь сработало вот это представление, потому что то место, о котором говорю, это самый центр Ханты-Мансийского месторождения газа и нефти, за счет которого... В общем, наша экономика и наша страна, в общем-то, находятся на плаву до сих пор. И, к слову сказать, золотая баба, как понятие, оно среди наших вот современных олигархов, уж не буду, так сказать, углубляться, правильно они пользуются дарами нашей страны, неправильно, но в любом случае вот это понятие «золотая баба», она волей-неволей вошла в их и наш лексикон, как немножко трансформировавшись, как слово «бабки», «бабло» и так далее. Вот за счет этого «золотого бабла», извините, «золотой бабы», Россия, наверное, вот, опять же, не углубляясь в экономические всякие дебри, и сохранять некую нашу независимость.
Но обнаружить, я так понимаю, пока никому не удалось, в том числе и вам, вы ведь не в одной экспедиции,
в том числе. Лично я около десятка экспедиций, в основном на Северный Урал устраивал, но группы космопоиска не меньше, то есть самостоятельно искали. Вот сейчас, в данный момент, морально, так сказать, я с ребятами, с нашими коллегами из группы Сыктывкар «Космопоиск», которые, на мой взгляд, нашли очень интересный след, найдя очевидцев, которые там ссылаются, так сказать, на погибших родственников, с которыми, в свою очередь, перед смертью рассказывали о местных рассказах местной народности, речь идет о Коми, которые, в свою очередь, вот, очень близко к легенде о Золотой Бабе рассказали трогательную историю, как во время уже существования ГУЛАГа перепрятывали эту статую. Но еще раз повторюсь, вот в моем представлении именно не просто раздробленность, не просто разветвленность такая по очень широкой территории севера России. И не только, кстати говоря, с севера, потому что легенды эти уходят, в общем-то, и значительно на юг. Есть одна из версий, что эту статую, в конце концов, привезли в Москву. И, к слову сказать, она есть претенденты на нее. Если мы говорим о Юноне как богине плодородия и богине земли, вот, ну, опять же, это аналогия нашей Родины-Матери, то и в Москве, и в других местах есть такие претенденты. Но вот это историческая статуя или нет, конечно, маловероятно. Скорее всего, это некий символ, объединяющий, вошедший в нашу кровь и в нашу культуру настолько глубоко укоренившийся, что уже разделить себя и нашу землю, и вот это понятие так же сложно, как... Ну, не знаю, оторвать русский народ от русской земли и там, не знаю, сделать его бессеребренником или человеком без родины и так далее. И вообще заставить нас перестать пользоваться такими понятиями, как Русь-матушка и другими, так сказать, синонимами. То есть, скорее всего, это не просто одна статуя, а вот некие символы, которые были распространены и тиражировались в больших количествах. К слову сказать, вспомним о других бабах, которые в сотнях и тысячах были растиражированы и стояли на всех значимых высотах на территории нынешней России, в основном я говорю о юге и востоке, о каменных бабах, которые бабами, вот в нашем представлении, я имею в виду женщинами, не являются, потому что женские признаки далеко не у всех баб каменных присутствуют. То есть это, так сказать, опять дань вот тому слову, о котором идет речь.
Да, Вадим, спасибо большое. К сожалению, время наше уже закончено. Вадим Чернобров, криптофизик и уфолог, был у нас в гостях, рассказал о золотой бабе. Спасибо большое, Вадим.
Спасибо.
До свидания.
Антон Камолов и Ольга Шелест на маяке.
Друзья, совсем мы не поведали вам о том, где же сейчас эта баба.
Да, Вадим Чернобров рассказал вот про главную каменную бабу. Ну, можно проводить параллели. И вот он рассказал о скульпторе Вучитичи и о главной возвышенности европейской части России – Мамаев-Курган. Памятник родине матери, да, который там стоит. В общем-то, по некоторым признакам можно, по мнению Вадима, назвать, что это, в общем, богиня Юнона. Что те, кто разбирается в мифологии, в одежде древних богинь, они вот по одежде как раз могут определить, что это именно она. Так что вот тоже некий дополнительный символ появляется вот у этой знаменитой статуи на Мамаевом кургане.
Да, так что будьте на Мамаевом кургане, присматривайтесь повнимательнее, друзья.